Приветствую, братья и сестры, мы в эфире. Я хочу сказать те, кто нас смотрит, мы немножечко формат наш меняем. Будет сегодня транслироваться только одна проповедь, а потом за кадром будет у нас наше внутри такое здесь общение, кто пришел. Народ потихонечку болеет, это естественно, это нормально. Главное, чтобы мы духовно не болели. Давайте сразу к делу. Откройте, пожалуйста, вместе со мной первое послание Тимофею. Первая глава, 19-20 стихи мы с вами снова будем читать. Я напомню, что мы остановились на изучении церковной дисциплины. Почему она необходима? Давайте мы прочитаем этот текст и кратенько вспомним прошлую нашу проповедь, наше общение. 1 Тимофею, 1 глава, 19-20 стихи. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». В прошлый раз мы с вами посмотрели общий взгляд на необходимость церковной дисциплины. Во-первых, саму дисциплину определил наш Господь. И она крайне необходима. Он знает, что для церкви нужно. И вот цель дисциплины, мы с вами, если вы помните, говорили о том, во-первых, чтобы помочь встать члену церкви, который упал, который согрешил или согрешает, чтобы его исправить, чтобы его благословить миром истины, чтобы он жил внутри церкви полноценной святой жизнью, которую Господь призвал. Во-вторых, если такой человек падает, и цикличность эта продолжается, его увещевают, его наставляют, его предупреждают, и он упорствует в грехе. И, возможно, когда он на грех говорит, что это не грех, и не желает отречься, отказаться, исправиться и покаяться, вторая цель – это очистить церковь от вот этой вредоносной закваски, которая может распространиться по всему телу Господню, заразить церковь и принести ей урон. Если вы хотели бы глубже изучить эту тему, перечитайте вот книгу Откровения, 2-3 главу, где Господь обращает внимание как раз-таки на дисциплину церкви, когда некоторые люди просто попустительствовали тому, что происходило в церкви с еретической точки зрения или с аморальной, или с каких-то других взглядов. Поэтому люди, когда закрывали глаза, то сам Господь вмешивался и дисциплинировал всю церковь, начиная от руководителей. Сегодня мы посмотрим с вами на конкретную ситуацию. Если в прошлый раз мы смотрели в общем, почему нам нужна дисциплина, то сейчас перед нами тот текст, когда мы посмотрим конкретно на ту ситуацию, когда апостол Павел применяет церковную дисциплину для определенных людей по определенным причинам. Так, снова прочитаю. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Заметьте, Павел называет конкретно имена этих людей, чтобы в церкви их знали. Возможно, их не знали, или предполагали и догадывались, что где-то кто-то. Но вот их имена, Именей и Александр, которых я предал сатане, говорит Павел, чтобы они научились не богохульствовать. Мы с вами рассмотрим, друзья, три вопроса. Вопросы, которые вокруг этого текста чаще всего возникают, вращаются и, я думаю, вызывают у некоторых напряжение. Во-первых, может ли возрожденный христианин потерять спасение? Когда люди говорят о том, что кто-то ушел из церкви и живет в миру как неверующий человек, возможно, он потерял спасение. Видимо или визуально так воспринимается. Во-вторых, мы с вами посмотрим на эту фразу, что значит «потерпел» или «потерпели кораблекрушение в вере». Оно близко связано с первым вопросом, но мы посмотрим на сам текст. Что это значит? Это однозначное какое-то утверждение понимания, либо можно увидеть здесь некоторые грани, чтобы четко нам понимать то, что Павел говорит. И третий вопрос тоже достаточно непростой. Что значит предать сатане? Очень грозно. и очень, я бы сказал, даже опасно. Итак, давайте мы посмотрим с вами на первый вопрос. Может ли возрожденный человек, которого реально посетил Дух Святой, дал новую жизнь человеку, потерять спасение? Что бы вы сказали? Нет. Знаете, в чем опасность? Есть некоторые невозрожденные люди, которые уверены, что они возрожденные. И вот они думают, что я никогда не потеряю спасение. Есть возрожденные люди, но какие-то немощные, колеблющиеся, которые всегда трепещут в том, что они могут потерять спасение. То, о чем бы мне хотелось бы сейчас говорить, это касается исключительно возрожденного человека, который знает, что он возрожденный человек, который видит в своей жизни плоды возрождения, при этом очень честно и объективно осознает то, что он несовершенный человек, все, что он имеет, это не его заслуги, его праведная святая жизнь, плоды, какие он видит в жизни своей, это не его достоинство, это Божья благодать, это Божье дарование. И человек, который согрешает, он честно себе дает объективную оценку, что я новый, в то же самое время я живу в ветхой старой плоти, да, или в старом теле, которое никогда не будет искуплено. Итак, возрожденный человек никогда не может потерять спасение. Божье спасение, которое даровано человеку, оно не имеет обратного эффекта или обратного результата. Это Божий дар. Друзья, это Божий дар. Я не хочу здесь углубленно останавливаться, возвращаясь к пониманию предопределения, избрания, но я хочу, чтобы мы понимали вот что. Бог определил нас на спасение еще до того, или еще в тот период, когда мы жили в грехах своих и не знали Бога, Он уже вел нас к этому спасению. Поэтому, когда оно к нам пришло, или по-другому скажу, если Бог нас спас, когда мы были в пороках и грехах, то неужели Он нас не спасет тогда, когда Он нас возродил, когда мы уже знаем Его, когда мы можем сказать, что любим Его, когда мы видим плоды нового сердца, новой жизни? В этом случае никогда возрожденный, спасенный человек не может потерять то, что Господь даровал. Вот несколько текстов, которые я хотел бы прочитать. Их огромное количество, но я прочитаю знакомые нам тексты, с одной стороны, чтобы вы их вспомнили, с другой стороны, чтобы легко было в будущем вам обращаться. Первый текст, Иоанна, 10 глава, с 27 стиха. Давайте прочитаем. Вот что Господь говорит. Это шикарный контекст, но вы поймете. Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную. И вот оно, смотрите, не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех. И никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Здесь есть интересный акцент между пастухом и овцами. Овцы слушают голос пастуха. Потому что люди, которые слышали контекст этих слов, они понимали, в стаде есть козы, есть свиньи, и они иногда могли быть вместе. Конечно, насчет свиней это более редкий случай, но то, что стадо могло быть смешано, это факт. Так вот, Христос называет это общее стадо, и в нем овцы мои, их может быть в меньшинстве. Он подчеркивает саму природу или сущность. Овца, зависимая, туповатая, глупая, слабая, немощная, беззащитная. Но моя. И она слышит мой голос, идет за мной. И вот Христос говорит, я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек. Никто не похитит их из руки Отца моего. Это же автор Иоанн только в своем первом послании пишет, 5 глава с 12 стиха. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь». Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, смотрите, верующим во имя Сына Божия. И вот эта фраза ценная. Дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Вот здесь нам помогает немножечко грамматика. Я допускаю, что А люди, которые были обращены из, кто-то из иудаизма, кто-то из язычества, эти смешанные группы были, как и в любой другой церкви, как и в любом другом обществе, могли задавать себе вопрос, как я могу знать, или я не уверен, если во мне жизнь. На что-то они уповают, на что-то они опираются, но по факту, смотрите, что Иоанн говорит. Имеющий сына, если сын живет в вас, или нашим словом воспользуемся снова, если вы возрожденный человек, и вы знаете об этом, сын живет в вас, то вы имеете жизнь вечную. И вот посмотрите, 13 стих. Иоанн хочет, чтобы верующие знали, что они уже сейчас имеют жизнь вечную, в настоящий момент. Не будете иметь жизнь вечную. Не догадывайтесь, предполагайте и ожидайте, а что уже жизнь вечная сейчас в вас проистекает. Это о возрожденных людях. И это Слово Божие, обращенное к простым людям, которым Бог даровал спасение. А если у вас открыт этот текст, переверните листики на 5 главу, 18 стих. Здесь Иоанн снова говорит, мы знаем, мы убеждены, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, другими словами, не пребывает в грехе, как норма жизни, как то, что ему, казалось бы, свойственно, близко, приятно. Но рожденный от Бога хранит себя, вот это мощное выражение, и лукавый к нему не прикасается. В нашем контексте эта фраза очень сильно поможет. Рожденный от Бога, он сокрыт в Боге, и у лукавого нет доступа к этому человеку. Он не может им управлять, контролировать, он может влиять, он может пробовать, но чтобы жить в нем, разрушить веру, похитить, невозможно. Христос, помните предыдущий текст? Никто не похитит. Никто, значит, никто. Нет силы, превосходящей Бога. Нет обстоятельств, которые могли бы каким-то образом разрушить то, что Бог построил. Ну, еще один текст хочу прочитать, и мы перейдем к другому вопросу. Римлянам 8 глава, тоже часто мы к нему обращаемся. Я специально подобрал эти тексты, чтобы мы понимали разнообразие. Что Павел говорит, что Иоанн говорит, и другие апостолы. 8 глава, с 38 стиха. Смотрите, Павел говорит, я уверен, и Павел не уверен в себе, он уверен в Боге, что не смерть, то есть угроза смерти, когда в то время могли бы сказать, что если не отречешься, мы тебе голову отсечем. И Павел говорит, я уверен, что не смерть, не красивая жизнь, не влияние ангелов, не влияние бесов, начало силы, не настоящее, то, что сейчас происходит, не будущее, которое придет в мою жизнь, такое, чего я не ожидаю, может сокрушить меня. Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, здесь можно подразумевать людей, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Вам знакомы эти тексты? Вы перечитываете их? Дают они утешение? Некоторые возрожденные люди, как я иногда подчеркиваю, они похожи на путешественников, да, которые идут в сплошном тумане. И каждый их шаг вызывает у них какую-то опасность. А вдруг обрыв? А вдруг скала? А вдруг канава какая-то? А вдруг минное поле? И вот у них нет ясной картинки христианской жизни. Или по-другому. Они смотрят телевизор, в котором нет антенны, и все шипит, и только изредка появляются какие-то блики, какие-то очертания чего-то. И это называется христианством. Это постоянный страх и паника. Почему эти тексты нам даны здесь? Мы живем в такое время, когда нас не гонят, не преследуют, по крайней мере, в нашей местности в это время. Но люди, которые жили в то время, у них абсолютно другие условия жизни были. И некоторые из них понимали, если мне палец в дверь зажмут или начнут раскаленную иголку под ногти запихивать, или на моих глазах начнут там терзать моего ребенка с нагрузкой на то, чтобы я отрекся. Вот здесь люди понимали, я не выдержу. Я не выдержу пыток, я не выдержу страданий, я не выдержу мучений. Опять-таки, если вы подзабыли или вообще никогда не читали книгу мученика Фокса, посмотрите, как наши братья и сестры жили в то время и как некоторые из них живут сейчас. В арабском мире, в коммунистическом мире, Китай, Северная Корея и многие другие какие-нибудь такие страны, где яро преследуют христиан. Эти люди из плоти и кожи сделаны. Им также присуща боль и скорбь и печаль. По определению. Люди. И вот эти тексты, они убеждают, что всякий спасенный, он в крепких, надежных руках Бога. Поэтому, задавая вопрос, может ли возрожденный человек потерять спасение, он его никогда не потеряет. Потому что спасение не приобретено человеком. И человек его сам не может выбросить, отказаться, отречься, потому что в руке Божьей. Бог обязательно приведет своих детей домой. Поэтому этот текст, который мы с вами рассматриваем, он не касается возрожденных людей. И вот второй вопрос, который ближе к нашему тексту. Как понимать тогда выражение, что потерпели кораблекрушение в вере? Я хочу предложить два возможных значения. Во-первых, это падение возрожденного христианина, который, возможно, упал очень тяжело, очень глубоко и очень продолжительно, надолго. Можете вспомнить кого-нибудь библейского персонажа из святых, кого коснулось вот то, что сейчас мы об этом говорим? Ой, молодцы. Давид, наверное, на небесах икает. Каждый раз, когда вспоминают какие-то подобные вещи, Давид, да. Давид, очень хороший пример, тоже не будем останавливаться, но смотрите, ни у кого не было сомнений, что это помазанник Божий. Ни у кого не было сомнений в том, что это живой Божий человек. Сам Бог о нем отзывался очень высоких таких характеристиках. Многие из нас хотели бы, чтобы Бог так называл. Человек по сердцу моему. Он был в Божьей руке. Но что мы знаем? У Давида было немало падений, затяжных падений, падений, которых он потом сам стыдился, хотел бы, чтобы все это было вычеркнуто из его жизни, но оно написано вот здесь, и всякое новое поколение верующих людей читает об этом. Но он был в руке Божьей, он упал, и Бог его поднял, потом снова упал, и Бог его поднял. Если кратенько подумать о предыдущем царе Сауле, у него тоже было несколько серьезных падений. Но он не был спасенным человеком. И вот как раз-таки множество доказательств является убеждением того, что Бог отступил от Саула. И он свою жизнь закончил трагически. Вот текст, к которому мы в прошлый раз обращались. Очень созвучный с этим нашим текстом, говоря о том, что человек верующий может потерпеть кораблекрушение в вере, упасть, возрожденный человек может упасть. Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 5 глава, с 3 стиха. Мы в прошлый раз читали, что такое произошло, а теперь мы с вами посмотрим, с кем это произошло. Вот Павел говорит, я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, вот эта фраза, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Есть большая вероятность, что Павел знал этого человека. Он знал этого человека как спасенного человека. И он знал, что он упал и жил в грехе, не хотел покаяться. Более того, он понимал, что церковь не реагирует на это. И он говорит, я лично предаю его сатане. Но вот что нам помогает увидеть, что это было за ситуация и кем был этот человек. Это был спасенный человек. Чтобы дух был спасен, Павел отдает человека в руки сатаны, да-да, верующего человека, но чтобы дух был спасен. Многие из вас, наверное, не помнят эту историю. Я ее, не знаю, лет, наверное, 10 назад, может быть, где-то около этого рассказывал. Это люди, которых я знаю. Эту большую христианскую миссию я тоже знаю. Руководители ее знают. Так вот, там был такой случай. Один выдающийся бухгалтер, который управлял всеми финансами, всеми бумагами, вся недвижимость, которая была, он начал потихонечку оттуда подворовывать деньги. И пришло к тому, что в определенный момент, когда все потеряли бдительность, он заметил, что никто не обращает внимания. Он перевел на свой счет 500 тысяч долларов и несколько там участков недвижимости. Все это взял и исчез. Бросил семью. Верующий человек, член церкви. Его начали искать. Телефоны не работают, все отключено. Никто его нигде не видел, куда он исчез. С такими деньгами, наверное, легко исчезнуть и долго где-то красиво жить. Вот реакция церкви. Его предают сатане. Они объяснили ситуацию, что человек сделал тяжкий грех. Да, не было возможности вразумлять его, но они объявили, что мы отдаем его сатане. Пусть, где он находится, что он делает, Бог достигнет через свои инструменты, в том числе через сатану, его души и его жизни. Прошло несколько лет. Я уже концовку истории не знаю, но я знаю вот что. Он вернулся, как побитый пес, или не знаю точно, может быть, овца, пустой, несчастный, пришел в церковь, покаялся. Я не знаю, приняли ли его, вернул он деньги или нет, но я знаю то, что с ним Бог что-то делал на протяжении этого времени. Мы не должны думать, что это вопрос, когда человека отлучают из церкви, что это вопрос такой, ну, имел я вас всех в виду, грубо говоря, жил без вас и дальше без вас проживу. Не нужны мне ваши правила, не нужны мне ваши дополнительные нагрузки на мою несчастную душу и мой мозг. Буду управлять своей жизнью, как я хочу. Жестокое заблуждение. Мы чуть-чуть попозже к этому вернемся. Итак, первое. Потерпеть кораблекрушение в вере может возрожденный, спасенный, верующий человек. Это факт. Но он рано или поздно, он вернется. Будет поломан, будет пустым, будет несчастным, приползет домой. Может, всю свою жизнь прожжет до конца, до последнего, может быть, дня своей жизни, но он обязательно вернется. Почему? Возвращаемся к первому вопросу. Может ли возрожденный потерять спасение? Нет. Это будет, знаете, другой текст. Выхвачен, как головня из огня. Обожженный огнем, но спасен. Потому что спасение – дар Божий. А второй взгляд на тех людей, которые потерпели кораблекрушение в вере. Я хочу, чтобы мы понимали, церковь – это неоднородная масса возрожденных людей, всех без исключения. В церкви, как и в народе Божьем, в Израиле, всегда была смешанная группа. Святой остаток, возрожденный, опять-таки наш термин, и все остальные. Прихожане, захожане, все, кому нравится, не нравится, все, кто думает, что они возрожденные, но не возрожденные. Поэтому в этой группе есть две группы, или в этом обществе есть две группы. Так вот, о второй группе здесь речь идет. Те, кто отпали, не имеющие спасения, они временно были в церкви, но в силу разных обстоятельств. Они глубоко упали, либо нравственно, либо еретически, либо деструктивно, либо по каким-то другим каким-то причинам. Но эта группа, она будет очень очевидной. Смотрите, Павел говорит, таковы Именей и Александр. Вот они отвергли веру и добрую совесть. Слово «отвергли» – это очень сильное слово. Еще можно было бы добавить такой синоним – яростно отбросили, умышленно отказались от веры и доброй совести. Другими словами, когда они отбросили веру, здесь можно подразумевать как объект веры, потому что мы ниже увидим, что они богохульствовали, то есть произносили хулу на Бога, или, может быть, на церковь, это такое, скажем, общее слово, но, скорее всего, в адрес Бога было что-то нелестное. Еще один момент. Вера могла касаться доктринальных каких-то стандартов. И, может быть, Павел имеет в виду и то, и другое одновременно. В адрес Бога и в адрес учения. Они отвергли, выбросили, сказали, что это неправильно. Смотрите, друзья, тоже маленький нюанс, возьмем в скобочки. Если не будет абсолютной истины, у нас никогда не будет причин назвать то или иное учение ересью или назвать человека еретиком. Если мы не знаем абсолют того, что вот это истина, и мы ее правильно понимаем, и всякий, кто искажает истину, это еретик. Так вот, Павел говорит, что они отвергли эту веру. Смотрите, следующий момент. И добрую совесть. Как это все близко? Еретики, которые идут по пути искажения Писания, рано или поздно, они кувыркнутся в аморальность. Я не буду приводить примеров, и у меня их несколько. Но как только человек становится на скользкий путь, начинает играть с текстами, ясно понимает, что это черное, а это белое. И когда они меняют местами эти понятия или пытаются сделать что-то серенькое, с этого начинается путь скольжения в пропасть. Потом они, теряя веру, теряют и совесть. И начинают жить аморально. Павел о таких людях говорит, что они потерпели кораблекрушение в вере. Послушайте, пожалуйста, 2 Тимофею. Павел снова упоминает этого человека. 2 глава, 17-18 стихи. Чтобы мы понимали, некоторые люди, кстати, говорят, что Именей и Александр – это верующие люди были. Просто у них там заблудились немножко в вере, и вот они не потеряли спасения. Я думаю, они его вообще не имели. Послушайте, Слово Божие, что они говорят? Дальше, более подробно. Павел, смотрите, говорит, слово их или учение их подобно как рак. Или в оригинале написано гангрена. Не знаю, люди тогда, наверное, не знали, что болезнь рак. Вот, но гангрена, которая будет, что? Распространяться. Дальше, он называет опять этого еретика. Таковы Именей и Филит. Возможно, Александр вообще куда-то уже исчез, мы не знаем, где он пропал, но новый человек появляется. Именей и Филит. И вот, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру. Я не знаю, почему до второго послания Тимофея, может быть, они близко были написаны, и мне до сих пор был либо в церкви, либо имел очень мощное влияние на церковь или на отдельных каких-то людей. Но этот текст лично меня убеждает в том, что те, кто потерпели кораблекрушение в вере, в данном случае, в Ефесской церкви, были невозрожденными людьми, умышленно отвергающими веру, сознательно живущими в аморальности и деструктивно влияющими на церковь. Вот кто потерпел кораблекрушение в вере. Я здесь не могу не обратиться к тексту Деяния апостолов, 20 глава, когда Павел 3 года, когда был в Ефесской церкви, он очень хорошо знал многих людей. Возможно, тогда уже был Александр, Именей, Филит. Эти, возможно, возьмем в кавычки, братья были молодыми. Возможно, у Павла была, скажу попроще так, чуйка, данная Богом. И вот послушайте, когда он прощается с церковью, что он говорит? Внимайте себе и всему стаду. То есть смотрите на себя и на всю церковь. Он собрал служителей церкви, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями или охранниками, заботиться, пасти церковь Господа и Бога. Это не ваша церковь. Это церковь Господа Бога. Она должна функционировать и работать на Его условиях, которую Он приобрел себе кровью Своей. Очень интересно. Когда-нибудь обращали внимание, что здесь сказано, что Бог пролил кровь? Либо прямая ссылка, что Иисус – Бог, либо на Бога Отца, который пролил кровь своего Сына, и тот является Богом. Ну, движемся дальше. Вот что Павел говорит. «Я знаю, что когда я уйду, к вам придут». Придут извне. Кто? Лютые волки, не щадящие стадо. И вот самое страшное. Из вас самих, изнутри церкви, восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Вот они. Именей, Александр, Филит. Вот это вторая группа, которая потерпела кораблекрушение в вере. Если первая группа, возрожденные люди, могут упасть, но не могут отпасть, то эти, падая, являются неверующими людьми. Ну, позвольте еще один текст, мы перейдем к третьему вопросу. 1 Иоанна, 2 глава, 19 стих. Та же ситуация, те же вопросы, друзья, такие, как очень часто у нас возникают. Почему некоторые люди, которые были среди нас, вместе с нами пели, поклонялись, занимались каким-то служением, которых ну, вообще невозможно было отличить от возрожденного, спасенного человека, они по каким-то причинам ушли? Они потеряли спасение или вернутся? И вот о ком Иоанн пишет, он знает, что те, кто были в церкви и были невозрожденные, вот что он говорит, они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Речь не идет о том, что остались бы членами нашей церкви. Остались бы во Христе. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Итак, друзья, повторюсь. Те, кто искажают истину Писания, рано или поздно притупляется их совесть, впадает в аморальность, и они отпадают, терпя кораблекрушение в вере. Итак, может ли верующий потерять спасение? Нет. Что значит потерпели кораблекрушение в вере? Возможно, возрожденный, который упал, но потом встанет. И, скорее всего, в нашем тексте, это неверующие люди, которые были в церкви, впали в ересь, стали жить аморально и ушли из церкви. Я хочу, чтобы мы понимали значение этой фразы. Ну и теперь, что значит предать сатане? Павел пишет, тот же подход, как в Коринфе, церковь не вызвала этого грешника, да, который просто грешил и не соглашался, возможно, отказываться от того образа жизни, Павел вмешался и отлучил его. Так и в этом случае я предал их сатане. То есть вы этого не делаете, вы их не дисциплинируете, я это делаю. И вот что необычно, чтобы они научились не богохульствовать. Подумайте, как можно человека отдать сатане, чтобы сатана научил не богохульствовать? Он самый первый хулитель. Он самый первый Божий враг. Все, что он делает, это побуждает людей сопротивляться Богу. Искажать его истину, жить аморально и все, о чем мы говорили, это его работа. Поэтому некоторые толкователи, которые говорят, что вот он был предан, или эти люди были преданы сатане, чтобы они научились и потом вернулись. Я не думаю. Слово, которое в греческом языке используется, его возможно истолковать таким образом, как научающий процесс. Но есть другое значение. Это наказание. Это дисциплина через страдание, в котором ты останешься в руках сатаны. Вот именно об этом Павел говорит. я решил предать сатане этих людей, чтобы, находясь в его руках, они сполна получили наказание. Самое первое, что это значит? Это по горизонтали, это удаление человека из церкви. Или нашим термином, скажем, отлучение человека из церкви. Человек, который грешит, то, что мы в прошлый раз говорили, помните, Матфея 18 глава, он один на один не соглашается, выявлен его грех, потом, когда при свидетелях он то же самое сохраняет эту позицию, потом уже эти две группы людей, они ведут этого человека на церковные рассмотрения, человек не слушает церкви, и тогда сам Христос говорит, да будет он тебе как мытарь, язычник или грешник, он должен быть удален. Павел в 5 главе к Коринфянам, если вернуться к этому отрывку и до конца прочитать, он говорит, с таким даже не есть вместе, и да будет извергнут из среды вас, живущий таким образом. Поэтому по горизонтали этот человек должен быть удален из церкви. Вот в чем ошибку делают многие евангельские церкви, когда человека просто вычеркивают из списка членов церкви, и он себя комфортно чувствует в собрании. Приходит чуть-чуть позже, когда собрание началось, послушал проповедь, посмотрел, кто есть, услышал новости, объявления, попел вместе со всеми. И на последней песне, когда уже все заканчивается, ушел. Либо задерживается. Такого не должно быть. Он должен быть удален. Мы не можем быть добрее Бога. Мы не можем быть более сострадательнее, чем Бог. И мы не можем быть умнее Бога. Он знает, это его церковь. И эта церковь должна функционировать на его правилах. Как принимать людей в церковь, так и дисциплинировать людей из церкви или в церкви. Это его учение. Поэтому Павел говорит, предать сатане. И вот что это значит. Он должен быть удален на нашей горизонтали. Второе значение. Я думаю, самое страшное. Это лишение Божьей защиты. Это тогда, когда Бог снимает свой покров и свою защиту с этого человека, и он попадает снова в духовную сферу влияния сатаны. Он начинает опять любить то, что раньше любил. Его притягивают опять те люди, с которыми он раньше общался. Ему начинает нравиться грех. И этот вот круг, он может быть настолько многоцикличным в жизни человека, что в конце концов он может терпеть физические страдания, психологические страдания. Он может терпеть все, что угодно. Как в первом случае, предать во измождение плоти, возможно, чтобы человек тяжко заболел. И чтобы в этой болезни он ощутил, я не могу без Бога жить. Если это неверующий, чтобы он научился, когда он будет в руках сатаны, осознал, что я открывал свой рот против Бога. Есть некоторые люди, которые не просто грешат, знаете, безобидными грехами, ну, я, конечно, упрощенно говорю, безобидными грехами, но он, как бы, как люди говорят, я вот свою жизнь порчу, я не влияю на церковь. Ну, например, да, вот человек пристрастный к спиртному, он сам себя разрушает. Накатил пару стаканчиков, он дома себе посмотрел телевизор, уснул, проснулся, похмелился, и вот член церкви. Но есть люди, которые внутри влияют идеологически на церковь, начинают ее разрушать. Либо открыто богохульствуют, говорят, Христос не Бог. Вот здесь снимается Божья защита. Как вы думаете, это всех отлученных касается? Или только особо вот эти вот яркие группы таких вот бунтарей и всех, кого, кто попадает в эту категорию богохульники или там в высшей степени аморальные люди? А? Всех. Всех. Маленький пример. Мы чуть-чуть дальше продвинемся и будем заканчивать. Вспомните израильский народ, который был в пустыне. И это была одна огромная группа, Божий народ, который был в завете с Богом. Абсолютно все. И вот в этом большом народе был святой остаток, и все остальные не спасенные. Божий зонт благодати был над всеми, кто был в завете. Всякий, кто обижал их, от Бога получал. И здесь не важно, возрожденные они или невозрожденные, но это внешне, это Божий народ. Бог всех одинаково кормил, одинаково поил. Там мы не найдем нигде, что у возрожденных людей сандалии не ветшали, а эти босиком ходили. У тех одежда всегда была свежая 40 лет, вот. А те вот ездили, возвращались в Египет, покупали, или у каких-то там торговцев, и все было понятно, у всех их. Или возле дома верующих манна падала, а неверующие приходили и просили немножечко покушать. Нет. Все, кто в Божьем завете, они под Божьим зонтом благодати. Но это не значит, что все спасенные. Я понимаю, что немножечко путаница может быть. Что-то похоже в церкви. Если человек даже не возрожденный, но он крестился, и он продолжает оставаться в церкви, Божья защита на него распространяется, потому что он в завете с Богом. И как только этот человек отлучается из церкви, он уходит из-под этого зонта Божьей защиты и Божьей благодати. И начинаются тяжелые и трудные дни. Вот что Кальвин говорит, хочу процитировать относительно того, как он понимает процесс или вопрос, связанный с преданием сатане. Исключаемый из церкви пребывает под тиранией сатаны, пока не вернется ко Христу через примирение с церковью. Если мы посмотрим на второе послание Коринфянам, на мой взгляд, это тот человек, который был отлучен в первом послании, о котором мы читаем. И Павел говорит, вы должны уже его принять. Может быть, не он, но созвучно с тем, что речь идет о том человеке, который все-таки покаялся. Что с ним было? Что произошло в его жизни, мы не знаем. Но знаем, что возрожденный, если упадет, спасение не потеряет, Бог сохранит его, приведет его рано или поздно к себе. Невозрожденный человек, если он был в церкви самый выдающийся, самый яркий, самый образованный, доктринально подкованный, но если он был невозрожденный, он впадет в ересь, он потеряет совесть, он будет жить аморально. Вот такие люди должны быть удалены. Теперь, чтобы нам увидеть целостную картинку необходимости церковной дисциплины, каждый из нас, друзья, каждый из нас должен хранить свою веру в Бога, в правильные доктрины и заботиться о чистой совести. В противном случае, если мы отвергаем здравое учение, наша совесть будет осквернена. И в конце концов, мы не знаем, где мы окажемся, где мы остановимся, в какой точке. Поэтому вся церковь, она должна жить богобоязненно. Она должна знать Писание. Она должна заботиться друг о друге, носить бремена друг друга, чтить Бога, хранить святость церкви, защищать ее от всяких врагов, которые могли бы напасть извне, и бодрствовать, чтобы эти деструктивные люди не разрушили церковь изнутри. Я думаю, что мы здесь можем остановиться, рассмотрев вот эти вопросы. Может ли верующий потерять спасение? Что значит потерпеть кораблекрушение в вере? И что значит быть преданным сатане? Пусть Бог хранит нас в своих надежных руках. Всегда мы должны помнить, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый к нему не прикасается. Слава нашему Господу! Давайте помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя, что по милости и благости Твоей Ты даруешь нам свет из Твоего Слова, истину из Твоих истин, разумение из Твоего разума, мудрость из Твоего сердца. Благодарим Тебя, Господи, что Ты создал церковь, и Ты ее сильно любишь, и Ты заботишься о ней, и Ты соблюдаешь, чтобы она была в святости, праведности и чистоте. Ты даруешь нам ясные тексты Писания, которые говорят нам о том, чтобы мы соблюдали свою личную веру, свою жизнь, совесть в чистоте и праведности, чтобы мы любили Писание и понимали его, чтобы мы жили по Слову Твоему, чтобы тогда, когда в жизни нашей могут произойти какие-либо падения или какого-либо потрясения, случаи в нашей жизни, Господи, чтобы мы всегда держались за Твою руку, зная, что Ты держишь за нас, и не упускали свой взор от престола благодати. Благодарим Тебя за эти наставления, которые утешают нас и одновременно предупреждают. Просим о тех людях, которые были в нашей церкви по разным причинам, нравственным, еретическим или деструктивным, отпали от церкви, были отлучены. Просим о том, чтобы Ты работал в их жизни. Не давал им покоя до тех пор, пока они не раскаются, не придут к Тебе снова. Я знаю, что среди них есть Твои дети. Я также знаю, Господи, что есть те, которые были случайными людьми. В обоих случаях работай, Господи. Одних верни домой, других приведи к покаянию. Если они сопротивляются, Господи, сделай так, чтобы они смирились перед Тобою. Благодарим Тебя, что всех нас Ты хранишь под защитой Твоей. Нет в нас ничего особого, чтобы каждый день мы могли веровать. Нет в нас ничего достойного, чтобы Ты продолжал нас любить. Мы знаем, что это Твой дар, Твое решение, Твоя милость, Твоя верность. Нам радостно быть в надежных Твоих руках. Храни нас, пожалуйста, от всякого зла. Пусть Твоя церковь будет святой церковью, чистой невестой, без пятна и порока, чтобы Твоя церковь была чистым глашатаем истин Твоих и не было позором в глазах этого мира. Благослови все церкви нашего города, церкви в Крыму, чтобы они были едины вокруг благословенной личности Господа нашего Иисуса Христа и верности Писания. Славим Тебя, Господи, что Ты среди нас, благой, милостивый, неизменно премудрый и близкий к нам. Тебе слава и хвала, Тебе честь и поклонение. Благословенный Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.